Дорогие мои, мы продолжаем углубляться в духовную науку, то есть стараемся спасти человечество. Так, ну что делать? Это не то, что не скромность, но это полная реальность. Ну, нам не надо особенно доказывать, это мы прекрасно понимаем, когда мы изъявляем, когда мы изучаем истину, мы тем самым развиваемся в сторону истины, в сторону здоровья, в сторону духовного мира, ну и постепенно те люди, которые хотят вместе с нами идти, мы помогаем подсознательно, но мы должны здесь включить чисто эзотерический момент, дорогие мои. И мы как раз не должны это упускать из виду. В духовной науке мы читаем, и причем очень часто читаем. Когда мы находимся во сне, мы находимся со всеми человеческими идеями, со всеми человеческими индивидуальностями. Вот тогда и происходит обмен мыслей, обмен настроений, и вот тогда мы передаем людям те истины, которые воспринимаем из духовной науки, и тем самым способствуют, чтобы они сами тоже подошли бы как-нибудь самостоятельно. Ну, разумеется, это чисто духовная мысль, эзотерическая мысль, очень трудно принимать, но мы должны привыкнуть к этому, что не только во сне, но, разумеется, после прохождения врат смерти мы общаемся уже со всем человечеством, полностью, конкретно. Поэтому и происходит великий обмен нашего земного познания, опыта, и передаем этот великий обмен, происходит именно в духовных мирах, во сне или после прохождения врат смерти. Для нас, я надеюсь, как мысль, это совершенно реальная мысль, потому что иначе, что такое тогда духовное познание? Что мы познаем? Нашего собственного духа, замкнутого в физическом теле. Душа уже во сне общается со всем человечеством, и тем более, когда проходит врата смерти. Исходя из этого, мы должны очень серьезно относиться к нашему познанию, то, что мы изучаем в духовной науке, которая дает нам и мужество прозрения в истине, и преодолеть борьбу, и так далее, и так далее. Да? Что самое главное, это то, что мы должны принимать обильно мысли из духовной науки, чтобы обогатить свою душу, обогатить и облегчить жизнь после смерти. Дорогие мои, что делать? Люди не хотят признать, что зло не только существует на словах. Зло выражает определенных существ. Это люциферические, ариманические существа, которые не где-то там парят в воздухе. Они входят внутрь души, отравляют душу именно тем, что человек не заинтересован в познании духовных ценностей. Именно здесь особенно проявляется их активность. Когда человек не хочет думать, не хочет мыслить, и тем более следовать этим величайшим идеям, мы должны эзотерически всегда понимать, что здесь что-то не в порядке. Да? Здесь очень сильно активно действуют именно отрицательные существа. Тем более, когда мы в духовной науке изучаем удивительные соотношения. Из чего состоит человек? В основном, наука это не знает, разумеется, для науки это все равно, что печень, что живот и так далее, все другие органы. Да? Самая главная характеристика дается именно духовной науке. Духовная наука разграничивает на две системы человеческого организма. Первая система – это нервная система, и вторая система – это кровеносная система. Остальные все органы уже присоединяются или к нервной системе, или к кровеносной системе. А почему я это говорю? Потому что для нас значительно, что концентрируется в нашей нервной системе и в кровеносной системе. в нервной системе мы являемся совершенно духовными существами. То есть то, что мы живем в небесах, для нас это реальность. Для материалистов это сказка, это их проблема. То, что человек именно на Земле живет интересами, духовными ценностями, интересуется духовным миром и вообще думает о духовном, это говорит о том, что он является носителем духовно-душевного органа, в котором отражаются его небесные именно субстанции. Это в нервной системе концентрируется вся духовность. То есть мы, когда увлекаемся разными такими идеями, высокими духовными ценностями, в активность входит именно наша нервная система. А земные ценности, это отражается в нашей кровеносной системе. И все те органы, которые уже присоединяются или кровеносной, или в нервной системе. То есть, я это говорю потому, что когда в человеке что-то не в порядке, это говорит о том, что он с духовных миров при пробуждении, когда он живет на земле, пробуждаясь из ночного состояния, он приносит определенные силы, которые оздоравливают нервную систему и кровеносную систему. Значит, мы нельзя думать так, как материалисты думают. Ну, проснулся и проснулся. Когда мы просыпаемся, мы входим в нашим духовно-душевным существом и проникаем в весь организм. Это другое дело, что воспринимаем, мы говорим о реальности. Реальность нам подается из духовного прозрения посвященных. Да? Значит, я хочу подчеркнуть, что когда у человека что-то не в порядке в нервной системе, указывает на то, что душа не занимается активно духовно-научными ценностями. А то, что в кровеносной системе происходит что-то неладное, да, это говорит о том, что на Земле он не может жить гармонично, потому что как и кровеносная система, так и нервная система зависят от небесной жизни, и они отражают небесную жизнь в организме. Значит, мы привести наше здоровье в нормальное состояние, надо заниматься духовной наукой, то есть надо заниматься истиной. То есть откуда мы черпаем силу здоровья, силу интереса, силу радости и так далее, и так далее. Только из духовных миров. Материалист думает наоборот, но это его задача, то есть проблема, да? Мы должны привыкнуть, дорогие мои, к тому, что духовный мир совершенно это реальный мир, который нам подает вообще все. Вот, например, возьмем так, принимаем пищу. Какую пищу принимаем мы? Для физического тела или для духовно-душевного тела, да? Душа страдает, дорогие мои, когда не принимает пищу. И поэтому нервная система постепенно слабеет, и наука, то есть медицина не знает и пичкает какие-то человека лекарствами, которые немного помогают, а вообще не помогают, потому что это просто отравление. Но если это исходит из гомеопатии и из антропосовской ориентации, это еще ничего помогает. Но в основном мы должны помочь себе, и мы можем оздоровить свою душу и через свою душу свое тело, дорогие мои. Потому что тело – это не просто физическая организация, это отражение душевно-духовной жизни. Мы приносим какое-то огромное богатство, которое отражается и урегулируется внутренние функции благодаря именно этому откровению. Значит, все зависит от того, какое богатство мы можем принести в момент пробуждения, и это зависит от того, насколько мы принимаем духовную пищу. И как доктор очень сильно подчеркивает, мы должны чувствовать, то есть мы должны создать условия в духовных мирах, пройдя врата смерти, мы должны очень интенсивно и живо и активно жить в духовных мирах. Кто это может? Как это осуществить? Это же невозможно, дорогие мои. Для материалиста это совершенно невозможно. То есть прямо указывается, чтобы мы действительно очень активно, не то просто, а очень активно жить в духовных мирах, мы должны вознести именно из земного сознания духовную пищу. Тогда, и это уже отсюда вытекает самое главное, тогда мы приносим чувство свободы. Почему человек не свободен? Помимо того, что мы сказали относительно органической жизни, это тоже очень реально, разумеется, это все взаимосвязано, дорогие мои. Ведь так это нет, да? Поэтому, если мы хотим оздоровить нашу физическую жизнь, это с одной стороны, и душевно-духовную жизнь, мы должны что-то принести, какую-то пищу. Материалист принимает пищу, обильно принимает и очень трамбует свое тело. Но душа тоже требует своей пищи, да? И здесь как раз проявляется чистый материализм и чистый атеизм. Никак невозможно помочь человеку, если он не ориентирован на духовное. Мы видим, дорогие мои, что физиологическое существование человека также абсолютно зависит именно от душевно-духовной жизни. И потом уже преодолевается именно материализм в нашей душе. Материализм очень трудно преодолеть, дорогие мои, потому что имеет огромную инерцию, воздействуя через люциферические и арманские существа. Я знаю, что человек очень трудно постигает именно этих негативных существ. Здесь нужно ясновидческое прозрение, духовное прозрение. Это чисто сознание посвященного. Но посвященные как раз нам говорят о том, что мы должны ориентироваться, исходя из духовной науки, находить правильную ориентацию. И мы предполагаем, когда мы принимаем истину, мы принимаем пищу. Для души, дорогие мои, мы нуждаемся в пище, в душевной пище, то есть в здоровой пище. Люди принимают эстрадную музыку и разные, читают разные, извините, хлам, что-то бездарно читают. Они отравляют свою именно душевную часть своего существа. Это очень печально, но что делать? Люди, очень трудно людям воспринять классическую музыку, шедевры живописи и так далее. Очень трудно, потому что это огромное развитие должно быть у человека. То есть человек, если потеряет свою инкарнацию, просто и даром потеряет, тогда он вряд ли сможет наверстать все это, дорогие мои. Я хочу это очень часто подчеркнуть, очень часто хочу подчеркнуть, что мы должны быть очень активными, и мы должны сознавать, вот эта инкарнация, которая нам дается, при любых условиях, в которых мы живем, мы отдельно все равно, индивидуально, лично, эта инкарнация очень важная инкарнация, и мы не должны пропустить эту инкарнацию. Мы должны заполнить именно хотя бы несколько правильными, высокими идеями, чтобы мы могли бы разобраться в духовных мирах. Самое главное – это эволюция, которая стремится именно к свободе. Но, с другой стороны, именно люди стремятся именно к несвободе. Да? Задействует здесь святой Михаил и арманское существо. Армейское существо, как вы хорошо понимаете, очень заинтересован приковать чувство, душевную жизнь к земле и не дать возможность что-либо пережить небесное. Ну, святой Михаил, это само собой, вы знаете, это самоактивность вообще нашей душевной, духовно-душевной жизни. И когда мы не просто упоминаем это слово, а когда мы живем активно, душевно, тогда Михаил слушает нас, и тогда Михаил сопровождает нас. Не только на земле, не только во сне, но и в духовных мирах. Мне все время приходится извиняться. Дорогие мои, в духовных мирах мы живем совершенно реально. Это на земле мы не живем реально. Это сказка, которую воспринимают материалисты. Они думают, что наоборот. Да нет, совсем наоборот. Мы живем, расцветаем. Полностью, интенсивнейшим образом живем, пройдя врата смерти. Это мы должны очень хорошо осознать, потому что в этом и есть преодоление нашего материализма. В духовных мирах нам не мешает физическое тело, эфирное тело. Живем полностью в астральном теле и в божественном ясознании. Они пробуждают в нас божественные органы нашего восприятия. Самодух, жизнедух и дух человека – это наши божественные органы, которые полностью разовьются только на Юпитера, Венеры и вулканы, тогда мы будем иметь такое же сознание, именно самодуха, как сейчас мы имеем дневное сознание. Ну что делать, дорогие мои? Для материалистов это сказочные какие-то мысли, фантазии, но для нас, исходя из духовной науки, видите, как очень важно, дорогие мои, что мы имеем высочайшего учителя. Мы можем указать на утешителя и сказать, в нем обитает вся полнота божества сознательно, потому что он постигает все семь ступеней ясновидения. Здесь могут отступить все люди, потому что они, это мало. Мы же прямо можем сказать, ты если не признаешь ясновидческий ступень, тогда о чем говорить? Иди живи как хочешь, это не наше дело. Поэтому доктор подчеркивает, деликатно, очень редко, но все же подчеркивает, то, что я говорю только для продвинутых людей. Это очень деликатно. Остальные, а что остальные, дорогие мои? Они не хотят, ну не хотят, в эпохе свободы мы включены. И что происходит? Самый такой очень глубокий процесс происходит, дорогие мои. Мы должны очень и очень глубоко осознать реальность именно этой нашей инкарнации, то есть нашего века. В каком веке мы живем сейчас? Это очень значительный момент, когда мы характеризуем полностью. Что я имею в виду? Человек преодолевает, вне зависимости от того, он развит или не развит, преодолевает свое национальное происхождение. Уже невозможно сказать, по-настоящему, реально. Ты русский человек, немец, француз или грузин. Уже сейчас это не имеет никакого значения, потому что реально человек уже вышел из национального попечения, так сказать. Потому что сейчас национальный дух уже не руководит людьми. Российская душа. Сколько вы людей знаете, которые следуют российской душе? Вот очень такой критический вопрос, да? Потому что вообще человек вообще не знает, а существует или нет российская душа, российский дух, да? Народный национальный дух. Это просто пустые слова. Человек может бравировать этим словом, но конкретно вообще не переживает, потому что уже настало совершенно другое время. Человек выходит из национального правления, из национального руководства, и что у него остается? Личный, субъективный Бог. Вот здесь он поклоняется очень усердно своему эгоизму и потакает как только может. Полная дезориентация. Это нисходящая линия развития, которая тянет в ад. И руководство, которое занимается именно арманическим существом. Но другие люди, душа других людей развивается наверх, благодаря Михаилу, благодаря инспирации Михаила, разумеется, он вносит прежде всего великое чувство свободы. Мы все должны достигнуть из свободы. Поэтому там, где есть достижение свободы, там, где есть победа свободы, там мы принимаем истинную душевную пищу. Очень трудное положение. Ты принимаешь пищу только тогда, когда ты преодолеваешь детерминизм с обеих сторон. То есть душевный детерминизм и физический детерминизм. В середине находится чувство равновесия, и в середине мы достигаем нашего божественного восприятия. Трудно, разумеется, трудно. Пока мы только в начале, поэтому очень трудно нам полностью осознать нашу свободу от физической организации и свободу от правления, божественного правления. Это тоже вызывает детерминизм в нашем сознании. Божественное руководство подает нам мудрость, но не подает нам свободу. Свободу мы должны достигнуть, поэтому я очень хочу еще раз подчеркнуть. В середине нашего, нашей конституции, душевной конституции, в середине находится чувство равновесия, и из этой равновесия мы черпаем нашу личную свободу. Трудно, глубоко, ну и мудро. Но зато мы действительно достигаем чувства свободы, истинной свободы и постепенно развиваемся к свободе. Это развитие наверх. Поэтому трудно остальным людям развиваться наверх, потому что они как раз не могут освободиться правильным образом. С двух сторон. Детерминизм. Божественный детерминизм и земной физический детерминизм. Анархия, с одной стороны, это тоже детерминизм, очень сильный и божественный. Мы должны принимать божественную мудрость и параллельно развивать свободу. Трудно, но в этом и задача человека. Когда мы говорим, что человек есть божественное существо, мы же здесь не останавливаемся. Мы говорим, человек носитель всех своих прошлых инкарнаций. Дальше мы говорим, что человек – это отражение всего космоса. Это все живет в душе. Но до сознания что, сколько доходит до сознания? Да? Когда человек пробуждается, освобождается от космического управления. Вернее, он не может внести свое космическое восприятие в физическую жизнь. Он оставляет космическую жизнь и вносит только чисто земную жизнь. Все космическое остается. Почему? Потому что космическая жизнь не принадлежит только человеку. Космическая жизнь принадлежит космическим иерархическим существам. И они только тогда присоединяются с нами, когда у нас есть достоинство познания истины, глубокое познание истины, чтобы они не нарушили нашу свободу. Сейчас особенно пекутся об этом, именно духовные существа, не нарушить нашу свободу. Все остальное, пожалуйста, мы постигаем божественную мудрость, и это все переводим в чувство свободы. В дневной жизни это очень трудно. Поэтому вначале мы находимся в таком трудном положении. Здесь драматизм огромный для душевной жизни. Есть люди, которые это немного воспринимают, но в основном это пока не осознается полностью. Потому что это нам помешало. Наше чувство свободы моментально ущемляется, когда мы чувствуем именно божественное давление или тем более земное армянское давление. Да? Поэтому мы находимся в середине, относительно свободного восприятия душевной жизни и находимся в начале свободной эпохи. Поэтому так трудно вырваться нам. И здесь, разумеется, помогает нам единственное, что подается из духовной науки. И духовная наука подает нам именно возможность воспринять импульс Спасителя. Импульс Спасителя распределяется в нашей душевной жизни так, что находится гармония между головой и конечностями. И это очень трудная проблема вообще, потому что здесь все же помогают нам божественные существа. И мы должны в перспективе смотреть на это. Насколько мы должны развить наше земное сознание, вернее, наше собственное сознание, чтобы мы сами уже руководили именно этим сочетанием. Жизнь нервной системы и жизнь кровеносной системы, в котором мы включаемся и которая пока нам не принадлежит. Это космическая жизнь, это космический регистр нашей душевной жизни. И мы должны возвысить это качество, потому что иначе мы никак не сможем добраться до свободы. Все стремится к тому, чтобы мы стали бы самостоятельными божественными существами. И это достигается, разумеется, с чувством свободы. Сколько у нас свободы? Я хорошо осознаю, понимаю, что мы очень медленно продвигаемся в этом вопросе, потому что это действительно здесь огромная борьба, огромное преодоление. И требует от нас, дорогие мои, что самого значительного – личного, индивидуального развития. А это развитие зависит от очень многих факторов. Прежде всего, то, что я напоминаю, человечество выработало определенные колоссальные шедевры. Мы должны это все знать. Иначе мы не сможем гармонично развиваться вперед. Я не хочу изучать, да, там классическую живопись, и прозу и так далее. Тогда ты не пойдешь вперед. Это невозможно. Все зависит от того, какими наследниками мы являемся, всего того богатства, которую выработало, достигло человечество. Отсюда и глубокая серьезность. И никто нам не может сказать, что мы занимаемся какими-то фантазиями. Да? Я это очень часто подчеркиваю, потому что здесь, знаете, дорогие мои, так увлекаются духовной наукой, что забивают вообще все на земле. И парят, как и на небесах, это люциферское парение, это отрыв от реальности. Простите меня, но я это никак не могу допустить, потому что очень хорошо знаю, что мы должны касаться реальности. А реальность сопряжена именно с такими трудностями. С одной стороны, личное, индивидуальное развитие, колоссальное развитие, культура, большая душевная культура, и с другой стороны, именно принять божественную мудрость, разумеется. Очень трудно принять божественную мудрость и сохранить равновесие и свободу. Это вот как раз в этом заключается. Поэтому так мало людей, которые продвигаются правильным образом. Что делать? Трудно. Со временем мы это все постепенно увидим, что улучшается, потому что милосердие Спасителя велико, и, как сказано в Евангелии, без меня вы ничего не можете делать. Значит, все зависит от того, насколько душа присоединяется к импульсу Спасителя. Это, простите меня, это общие слова. А конкретно в реальности, то есть вот каждодневно, это зависит от того, насколько мы приближаемся и изучаем духовную науку. Почему? Ну, это уже элементарно. Духовная наука – это откровение Христа, откровение Святого Духа. Изучив духовную науку, вы делаете шаг вперед к Святому Духу, Спасителю. Это совершенно конкретные идеи и реальности. А с другой стороны, мы должны именно достигнуть личного развития, да? Личного развития уже требует от того огромного знания, и только тогда мы соприкасаемся именно с чистой эзотерикой. Дорогие мои, я всегда стараюсь коснуться именно чистой эзотерики, но чтобы мы не перешли так в абстракцию, всегда я напоминаю, что надо знать то, что на земле было инкарнировано, вся божественная красота, вся божественная мудрость, в том числе и мудрость философов. Изучить все невозможно, но хотя бы что-то в какой-то степени прорыв или в философии, или в искусстве и так далее, это необходимо вообще, чтобы мы не остались бы дилетантами, дорогие мои, чтобы мы имели бы основу, очень глубокую основу человеческой эволюции. И тогда мы помогаем человечеству. И иначе это будет абстракция. Ты вырываешься из общего развития, становишься как будто идеальным, развитым, паришь как в каких-то облаках, но ты не можешь повлечь за собой именно человечество, человека. Человек является человечеством. Это абсолютная истина, которую переживает человек в глубоком сне, и, разумеется, после прохождения врат смерти. Человек одновременно помогает человечеству только тогда, когда он принимает ту мудрость, которую можно передать человечеству. Спросите себя, сколько мы восприняли такую мудрость, которую мы можем поделиться с человечеством? Какую мысль вы можете, какое настроение души, какое восприятие красоты вы можете передать человечеству? Вот в этом и есть самое главное. Это тогда у нас получается не дилетантство, а наоборот, очень серьезное и скромное отношение к человечеству. Тогда мы уже становимся скромными, терпеливыми и начинаем изучать и познавать, развиваться вперед правильным образом. К сожалению, дорогие мои, очень мало людей, которые правильным образом развиваются, в основном не выдерживают именно из-за того, что я перечислил. Одностороннее стремление – это отрыв, это люциферическое и ариманское искушение. Мы не должны это допустить. Потому так трудно развиваться, потому что твое личное развитие идет очень медленно, правильно, нет? Огромное время должно уйти, прежде чем вы охватите, например, все сонаты Бетховена, все симфонии Бетховена, потом Вагнер огромное наследство оставил, там Чайковский, удивительные шедевры. и так далее. Все время напоминаю об этом, потому что мы не должны стать односторонними. Я все время это вижу в людях. Увлекаются, вот, астральное тело, эфирное тело, постигаются. Это все ерунда, дорогие мои. Это все люциферический отрыв от реальности. И мы по-настоящему начинаем понимать кармические соотношения только тогда, когда мы очень здоровым образом подступаем к этим колоссальным вопросам. Исходя из этого, и потом мы можем сказать, что вот карма как развивается. Карма развивается лично, и потом карма вливается в человечество. Что мы должны сделать, чтобы подать пищу для развития человечества? Это колоссально трудный вопрос, дорогие мои. Только исходя из личного постижения, из личного достижения высоты кармических ценностей, только это переходит в наследство для человечества. Да? Мы должны осознать, мы являемся личностными, индивидуальными существами, но одновременно и мы являемся частями именно космической общей человеческой жизни. Потом всего звездного мира, потом всей Вселенной. Но это очень высокие слова, дорогие мои, я сейчас именно об этом говорю. Но немного хотя бы должны мы коснуться этих величайших идеалов. Потому что именно мы стремимся к этому постепенно, медленно, но все равно мы должны знать цель нашего развития. Поэтому прежде всего мы должны стараться, как развивается наша нервная система. Если мы здесь правильно подходим к этим вопросам, тогда в нервной системе не закладывается болезнь, дорогие мои. Поэтому в нервной системе вызывая эти нервные болезни, это говорит о том, что у них духовная пища не достает. И потом начинается постепенно вот это вкрадывание качества болезни, чувства болезни. И также как кровеносная система. Медицина должна, эзотерическая медицина, должна знать причину нарушения в кровеносной системе, нарушения в нервной системе. Эти две главнейшие системы, через которые мы уже начинаем правильно ориентироваться. Видите, без духовной науки физиология уже не будет правильным, да? Серьезное отношение к физиологии, когда мы знаем причину, духовную причину происхождения нашей душевной жизни потом. Чисто душевно коснуться, а именно душа принимает небесную пищу, а сердце принимает именно земную пищу и так далее. Да? В общем, мы это говорим, чтобы мы относились серьезно к нашему развитию. И с другой стороны, дорогие мои, мы должны, разумеется, понимать, и это укрепляет наше внутреннее, глубочайшее внутреннее отношение к реальности. Мы должны знать, что без христологии человек не развивается правильным образом, и причем не то что правильным, а уродливо развивается. И очень неправильно развивается, потому что душевная жизнь, это здесь нужна большая гигиена для душевной жизни. Невозможно здесь гигиену соблюдать, если не иметь правильную ориентацию. Мы должны глубоко осознать, что без христологии все во вред для человечества. Это очень максимальная мысль, трудная мысль, но реальность в этом. Если человек живет без христологии, он живет без ориентации и раскрывает широко врата именно негативным существам. Это эзотерический подход, но здесь просто слова не помогают. Здесь нужно огромное развитие, индивидуальное развитие и преодоление именно арифметических искушений. С другой стороны, дорогие мои, уже подходит такое время, когда должны понимать, без утешителя мы не можем развиваться правильным образом, находить правильную ориентацию, правильную пищу для души. И потом все уродливается, в уродливое состояние переходит, и должны знать, с чего я начал, дорогие мои. Из души, из физической организации выходит душа. Это уже настало такое эзотерическое реальность. И душа идет наверх или идет вниз. Уже вы прекрасно понимаете, от чего это все зависит. Но наверх просто сказать, это недостаточно, дорогие мои. И поэтому я всегда восполняю вот то, что называется наверх. Наверх – это мы должны всю культуру вознести наверх. Познавая, разумеется, переживая, да? И с другой стороны, люди живут без всего этого и идут вниз. И дойдут до определенной границы. А потом уже я точно могу сказать, что я не знаю, что потом с ними произойдет. Как они спасут себя, я это не приложу. Очень трудно решить этот вопрос. Потому что все зависит от качественности души. В глубине души, глубочайшее внутри, человек любит ли Христа? Этот вопрос решается именно в тот пограничный момент, когда если один шаг в сторону бездны, уже безвозвратно падает человек. А если есть хотя бы маленькая частица по отношению к Спасителю, тогда может быть возврат и постепенно через инкарнации, учащенные через инкарнации, постигает именно такую главнейшую свою задачу для душевной жизни. Душа должна обрамлять себя божественными идеями, но не только идеями, божественной красотой, божественной мудростью и божественной вечностью. Никак невозможно все это без откровения духовной науки. Поэтому Господь, посмотрите, как старается ради человечества, посылает утешителя, наставит нас всякую истину, все возьмет от Спасителя и все принесет вам. Не будет никакой тайны. И это уже осуществляется. Вернее, уже осуществляемо это все. Мы имеем духовную науку во всех направлениях и имеем огромное богатейшее наследие для нашей души, в основном для головы, для сердца и для волевой части. Да? Дорогие мои, когда мы принимаем знания, мудрости, мы должны осознать, то есть довести до конца нашего познания мудрости, я сейчас имею в виду, мудрость, что это мысли Христа, что это мысли от Святого Духа, что это мысли Утешителя, качественность. Когда мы углубляемся в душевной жизни, в сердечной жизни, то же самое мы должны почувствовать тепло, тепло божественных существ, красоту божественных существ. И развивается именно непосредственное отношение именно к духовным существам. Поэтому я иногда очень просто говорю, а любишь ли ты своего ангела? Очень такой вопрос, критический вопрос. А где он? А кто он? Потому что человек не соприкасается со своим ангелом. Обходным путем я хочу не то что упростить, а помочь человеку. Обходным путем, изучая духовную науку, ты приближаешься к ангелам. Со временем непременно придет время, когда ты увидишь, что изучая духовную науку, ты изучаешь мысли ангелов, и тем самым ты приближаешься для восприятия их непосредственных личностей, индивидуальностей. Небесная иерархия раскрывается перед нами. Мы знали эту небесную иерархию от великих посвященных, но знали как абстрактное знание. И всегда надо подчеркнуть, это абстрактное знание уже переходит в другую фазу. То, что существует серафимы, херувимы, престолы, это совершенно общие слова, а когда мы конкретно изучаем, а как они действуют, тогда мы удивительным образом замечаем, что вся наша мыслительная жизнь – это есть откровение серафимов и ангелов одновременно. И мы должны прийти именно к восприятию индивидуальности. В конце концов, мы всегда должны прийти к личностям, индивидуальностям. Вот что я имею в виду? Мы видим Солнечную систему, мы видим Солнце днем, да? Это внешнее восприятие, это материализм в восприятии. Мы должны ощутить, что Солнце – это душевно-духовное, конкретное, индивидуальное существо. Вот где преодолевается материализм, о чем я так часто говорю. Для нас, когда мы выходим на улицу, видим Солнце, сияющее, дающее свет, тепло и так далее, Это одна сторона, это материалистическая сторона. А где восприятие душевного существа в солнце? Солнце сияет благодаря своей душевной богатейшей жизни. Это чистый идеализм. Преодоление именно материализма. В голове преодоление материализма. В глазах. Когда мы здесь преодолеваем материализм, тогда глаза воздействуют на наши внутренние органы. И начинается восприятие внутренних органов. Мы начинаем восприятие, что все наши внутренние органы – это творчество небесных существ. И почему мы это не воспринимаем? Потому что это не принадлежит нам. Только нам. Мы воспринимаем одновременно откровение, инспирации и труд небесных существ и наше собственное дознание, познание именно внутренних органов. Должно прийти время, когда мы должны осознать творчество небесных существ, божественных существ. Отсюда и вся характеристика в духовной науке, дорогие мои. В духовной науке дается точная характеристика, чем занимаются духи мудрости, движения, духи формы. Чем они занимаются? Они занимаются нашим эфирным телом, отвечает духовная наука. То есть эфирное тело питается из второй иерархии. Но вторая иерархия не живет в эфирном теле. В эфирном теле существует только их откровение. Когда мы воспринимаем наше эфирное тело, мы видим славу второй иерархии, богатство, теплоту, любовь. Но не воспринимаем индивидуальных существ. Для этого восприятия нужно уже, чтобы наше сознание восходило бы до второй иерархии. Ясновидческое прозрение второй иерархии означает, что мы уже видим, кто является творчеством нашей душевной жизни. И это есть задача духовной науки. Задача духовной науки в конечном счете выражается в том, что то, о чем говорит доктор, и что мы читаем в духовной науке, все ко всему к этому мы должны прийти ясновидчески. Когда мы читаем всю эту литературу, развивается в нас ясновидческие способности. Все передается именно душе, и душа воспринимает и постепенно созревает для личного непосредственного познания. Поэтому, когда мы говорим о духовных ценностях нашей душевной жизни, мы говорим о том, что существует великая карма. Карма личная, карма народа своего и карма всего человечества. И как раз я поэтому коснулся этого вопроса. Сейчас уже карма народа уже не воспринимается. Воспринимается или человеческое личное индивидуальное достоинство своего божественного происхождения, или же уже присоединяется и воспринимается именно карма всего человечества. Ты должен быть уже созревшим для того, чтобы воспринять свою личную карму и воспринять карму человечества и присоединяться ко всему этому. Величайшие задачи стоят перед человеком, но иначе никак нельзя. Как мы продвинемся, дорогие мои, к божественному сознанию, если мы замкнемся только в своей личности, индивидуальности, да? Поэтому духовная наука обильно подает нам ту пищу, которая именно пробуждает все эти наши внутренние, душевные, колоссальные способности. Когда мы говорим о том, что солнечное существо – это божественное я-существо, одновременно говорится, что это лично твое божественное существо. Идентичность солнечным духом, идентичность пережить – это задача духовной науки, задача нашего развития. Косвенно это говорит о том, что ты не должен забыться своей личности. Ты должен знать, что ты не только личность, но ты божественное солнечное существо. Принимаешь участие в солнечном сиянии. И это ты должен воспринять. То есть раскрыть все эти границы, узкие границы, которые замыкают человека именно в личности. И это задача Аримана. Когда мы говорим о том, что твоя личность непосредственно включается в солнечной личности, здесь мы разрываем все эти ариманские в границы и начинаем мыслить правильным образом. То есть, духовная наука учит нас тому, чтобы мы мыслили не только индивидуально, но и одновременно космически. И это очень трудно, понимая того, что человек все же замкнут в своей личности и не хочет принять что-либо сверхличное. Когда мы изучаем духовную науку, мы постепенно пробуждаем то, что мы чувствуем в глубоком сне, когда мы чувствуем, что вся космическая индивидуальность присоединяется к нашей личности. В момент пробуждения мы оставляем эту космическую индивидуальность и пробуждаемся только в нашей личности. Вот этот момент, этот рубеж мы должны преодолеть. Преодолеть только тогда, когда мы будем сознавать, что когда мы спим, наше «я-сознание» живет в космическом «я-сознании» и должен что-то принести из этого. Невозможно простыми человеческими усилиями это, да? Поэтому, как духовная наука часто подчеркивает, без христологии невозможно правильно развиваться. Я немного хочу добавить то, что от себя. Без христологии человек живет неправильным образом. Везде и во всем. Во всем. Без христологии жить, то есть жить вне правды. Вместе с христологией человек живет в истине, в правде. Это не категорическая мысль, это совершенно реальная мысль. Разве, если мы скажем, что на Земле человек живет благодаря солнечной жизни, благодаря солнечным сияниям, солнечному теплу и теплоту и так далее, да? Это что, субъективное? Точно так же. Но здесь не хватает нам космического сознания. Духовная наука очень старается, дорогие мои, присоединить нашему земному сознанию именно космические регистры нашего восприятия. В этом задача именно духовной науки. Антропософски ориентированное именно мировоззрение пробуждает нас прежде всего, чтобы мы смогли бы конкретно пережить, воспринять не просто солнечное сияние, а как сияние нашей душевной жизни. Тогда мы уже понимаем, что солнечная жизнь одновременно является нашей собственной душевно-божественной жизнью. Как помогает духовная наука в этом отношении? Помогает тем, что его мировоззрение, мировоззрение духовной науки говорит о наших совершенно внутренних божественных способностях. Мы имеем самодух, жизнедух и духа человека. Это наши божественные органы. В этих божественных органах мы пробуждаемся, когда проходим врата смерти. Пробуждаемся, разумеется, не все. И это все же, к сожалению, надо подчеркнуть. Не все, потому что люди лицезреют свое божественное происхождение, но только лицезреют, не могут присоединить к своей душевной жизни. Те люди, которые приняли духовную науку, они не только сознают, но они развивают свое, именно эти три божественные качества. Это наши божественные органы, через которые мы можем правильно проследить нашу прожитую земную жизнь. Мы начинаем оценивать правильным образом. В этом мы хорошо должны посмотрите, дорогие мои, как люди живут на Земле, совершенно не воспринимая свою жизнь. То, что они прожили в прошлой жизни, они это вообще не воспринимают. Ничего не перешло из прошлой земной жизни в настоящую. Почему? Потому что в духовных мирах, когда человек полностью освобождается от физического и финансового, живет просто абсолютно интенсивнейшим образом свое собственное божественное тело. Это именно самодух, жизнедух и духа человека. В этих божественных органах мы вживаемся, внедряемся, и через это мы начинаем прозревать и правильно судить о том, что мы прожили правильным образом, а что неправильным образом. Обратите внимание, те, которые входят в эти три божественные тела, они могут видеть объективно, как жили на земле. Остальные, вот посмотрите вокруг людей, как они живут. Ничего не подозревая, ничего не сознавая, живя одной жизнью, одной минутой живет. И так живут очень, очень много людей, дорогие мои. Незаметно, что они имели божественную жизнь свою до рождения. Не совсем, совсем незаметно. Это, простите меня, это оскорбительно. Оскорбительно для нашей душевной жизни. У нас есть божественное происхождение, чистейшее происхождение. Отношение божественной личности, отношение божественной красоты, отношение божественной нравственной жизни. Здесь как раз и мы должны осознать, почему обыкновенный человек, мы говорим обыкновенный человек, а эзотерический, простите меня, это колоссальное отрицательное слово. Не хочу грубо выразиться. Когда мы говорим, что вот простой человек, обыкновенный человек, то есть мы оцениваем, что это вообще очень плохое слово приходит, которое доктор обходит очень деликатно. Но все равно это жизнь, дорогие мои, вот представьте себе, человек живет на земле так, что он все время роется в урнах. И там ищет свою пищу. Вот так живет человек. Существует красота Чайковского, Вагнера, Скрябина. Не замечает, не воспринимает, а роется именно вот в этих. И так проживает всю жизнь. Почему? В духовных мирах ни к чему не приложил свое качество, свое божественное качество. Все оставил в небесах. Приходит нищим. И не только нищим, а очень отрицательным существом. Такие существа живут именно в коммерции. Так сказать, они разукрасили. Бизнес. Какой бизнес? Он торговец. Он должен врать. И так далее, и так далее. Он не может жить честным образом. Невозможно честным образом стать миллионером. Невозможно. Должен быть предателем человечества. Вот тогда богатее человек. Плачевное состояние людей, но что делать? Или глубоко нищие, или глубоко богатые. Да? Это одно и то же для душевной жизни. Потому и человек является материалистом. Это очень деликатное слово. Человек любит всем своим существом то, что никуда не годится. Любит самые большие отходы от человечества. Вот что он любит. Никакой любви к прекрасному. Существует чистая симфония Чайковского. Пятая симфония Чайковского. И человек проходит мимо, заканчивает свою жизнь. Я одно упомяну, но подразумеваю все шедевры, дорогие мои. Я не буду же пересчитывать это. Время же идет, да? Но указывая на это колоссальная ответственность для человеческой души. Нельзя не знать шедевров. Никак нельзя, дорогие мои. Тогда мы правильно смотрим на человеческую жизнь, на индивидуальную жизнь и на провидение. Поэтому, когда мы хотим развиваться правильным образом, мы должны знать, развивается в нас или нет именно христология. Без христологии человек живет совершенно неправильно. Неправедно – это деликатные слова, и это проявляется именно в духовных мирах. В духовных мирах мы должны принять те качества, через которые мы можем правильным образом оценить, как мы прожили свою земную жизнь. И тогда начинается великое оформление будущей кармической жизни, нашей индивидуальной жизни. Работает в основном наше астральное тело, божественное астральное тело, которое соединяется с жизнью духа. Жизнь дух правит именно нашим сознанием на земле, дорогие мои, на земле мы начинаем правильно осознавать именно не полностью прожитую жизнь, а ночную жизнь. Вот вчера мы жили, прошли ночную жизнь, в ночной жизни наш самодух, жизненный дух и дух у человека оценили нашу пройденную жизнь и подают нам сознание. И как это проявляется, как доктор говорит об этом, в чувство совести. Качественность совести, высота и глубина совести говорит о том, насколько мы осознали, глубоко пережили нашу прошлую дневную жизнь. Потом следующую жизнь. И потом всю карму, прожитую жизнь. Огромная ответственность. И мы помогаем себе тем, что если ты хотя бы одну лекцию прочел доктора, то есть соприкоснулся со Святым Духом, дорогие мои, тогда ночная жизнь помогает, обогащает тебя и дает большую надежду и внутреннюю удовлетворенность. Человек должен, когда пробуждается днем, да, дневной жизни, он должен чувствовать, что он имеет какую-то огромную помощь из духовного мира, от духовных существ. Эта помощь воспринимается, когда мы днем приняли пищу. О чем мы это говорим? Доктор очень сильно подчеркивает, дорогие мои. Мы нуждаемся в физической пище, но мы нуждаемся в душевной пище. Это преодоление материализма. Когда мы знаем, что для души точно так же нужно пищу подавать, как и для физического тела. Если есть именно настоящий параллель этого восприятия, когда мы заботимся о том, что, а что мы приняли для души, какую пищу мы подали, да? Имею в виду, разумеется, если мы слушали классическую, если мы слушали что-то из поэзии, великой поэзии и так далее, это тоже душевная пища. Но мы постепенно чувствуем, что это уже недостаточно. Именно духовно-научная пища является самым главнейшим, самым значительным именно с 21-го столетия особенно. Мы внедряемся в эту эпоху и помогаем своей душе именно тем, что мы начинаем воспринимать самое значительное. Самое значительное душа жаждет от нас принять истину. Переведем это слово «откровение Святого Духа», «откровение Святого Михаила». Духовная наука говорит о таких реальностях, которые, восприняв которые, мы чувствуем, насколько мы отдалены от, пока от реальности, божественного, чисто божественного переживания. Мы должны чувствовать очень конкретно, что принимая духовную пищу, мы принимаем силу Михаила. Конкретно. Сейчас особенно задействована именно сила Михаила, которая именно об этом и заботится. А как мы должны принять параллельно, познавая мудрость и развивая нашу свободу, от чего я начал с вами беседу. Это очень важно, дорогие мои, потому что если мы не хотим отставать от эволюции, каждодневно мы должны подавать душе пищу, душевно-духовную пищу. Физическую мы подаем и обильно причем, да? Как проявляется именно правление Михаила в нашей эпохе? Первое, мы должны чувствовать колоссальную активность нашей душевной жизни. И в этом сквозит сила Михаила именно. Когда у нас есть огромная потребность активно жить душевно, духовно, активно принимает духовную, душевную пищу, вот здесь соприкасается Михаил с нами. И если этого нет, значит, это отставание душевной жизни, и мы пока не можем обогатить свою душевную жизнь. Через это мы уже присоединяемся именно к инспирации Святого Духа, и потом уже восходим до восприятия Спасителя. Это, разумеется, очень сильные, радикальные слова. Без меня вы ничего не можете делать. Трудно человеческой душе непосредственно достигнуть именно восприятия Христа, но посредством Михаила это становится уже возможным. Поэтому творческие силы приходят из духовной науки и пробуждают в нас те именно качества, через которые мы начинаем воспринимать небесную иерархию. Первая великая задача – воспринять своего личного ангела, архангела, и потом духов эпохи. Духи эпохи также являются самыми интимными нашими душевными качествами, как и ангелы. Потому что дух эпохи касается самого значительного. Не оставить нас в эгоизме. То есть мы должны интересоваться, что происходит в эпохальной жизни. И ставится вопрос, когда ты проживаешь свою жизнь, то есть дневную, определенную дневную жизнь, ты должен спросить себя, а как я принял участие в эволюции человечества? Чем я принял участие в эволюции именно человечества? Космическая эволюция человека и человечества развивается, и какую лепту мы внесли в это? Какую лепту мы можем внести, если мы не изучим, не будем изучать именно духовную науку? Только в духовной науке это пища, а в остальном нигде нет. Это же элементарно. Поэтому это не какой-то как максимализм наш, а это совершенно реально. Реальность заключается в том, что мы должны принять пищу душевную, духовную, личную и принять участие в космической эволюции. Дорогие мои, преодолевается эгоизм, преодолевается инерция нашей душевной жизни, инерция эгоизма. Когда нас это не интересует, вот здесь мы должны позаботиться об этом, чтобы поставить вопрос, а почему меня не интересует? Как продвинуть эволюцию? Не только личную, да, но и эволюцию людей. Я начал с вами очень значительный вопрос, и я хочу вернуться к этому, дорогим. Мы должны осознать путь эпохи. Самое значительное происшествие в эпохе. Мы выходим из национального настроения и национальной принадлежности. Мы выходим из этого. Мы выходим из физического тела. Это значит, когда мы находились в гармоничном физическом теле, мы воспринимали народного правления, духа народа, правление народного духа и так далее. Сейчас мы выходим из всего этого. Наша душевная жизнь должна найти ориентацию. И без духовной науки никак не сможет душа найти ориентацию правильную, потому что опора уже существует в самопознании. Как видите, вокруг, посмотрите, как трудно людям здесь разобраться. Они живут, они думают, что они живут в физическом теле. Это большая иллюзия. А почему мы уже с давних пор слышим, мир – это иллюзия? Почему мы это слышим из слова? А человек разве не живет интенсивнейшим образом в этой именно иллюзии? Сейчас настала реальность этих идей, дорогие мои. Я хочу подчеркнуть именно то, что исходит из духовной науки. Человек оставляет свою внутреннюю физическую конституцию и выходит наружу. Наружу куда? В какую сторону? Или в ад, или на небесах. И здесь проявляется твое личное происхождение. Если ты исходишь из духовных миров, твоя божественная душа ищет путь именно к духовным мирам. Мы не хотим оставить в абстракции понятие ангела, архангела, архаев, духу формы, духу движения, духу мудрости, потому что это наша родина, дорогие мои. И поэтому я хочу спросить, это не только вопрос, а мы любим нашу родину? Не физическую, не ариманическую, физическую. Трудный вопрос, я понимаю, но к этому мы подходим, дорогие мои. Мы чисто душевно-духовные существа. Доктор об этом очень сильно подчеркнул. Мы не являемся физическим существом. Это иллюзия. Вот то, что ты хочешь сказать, что я вот физически живу, вот мой народ, а общение с физическими существами – это все иллюзия. Это неправда. Где проверяется, что это неправда? В момент смерти. Что? Момент смерти – это упраздняет реальность? Наоборот, призывает реальность. И упраздняет нереальность. Разве это не так? Разве вам трудно с этим согласиться? Нет, я думаю. Мы уже давно беседуем с вами. Мы очень хорошо знаем, что духовный мир – это реальный мир. Физический мир – это мир майи, это мир иллюзии. Это неправда. Если это было бы истины, тогда в духовных мирах, пройдя, мы забирали бы эту истину. А мы все оставляем на земле, физическое. Проносим нашу душевную карму и нашу духовную. Реальность заключается в том, что на земле мы должны осознать, именно полностью осознать небесную иерархию. Тогда мы преодолеваем иллюзорность нашей земной жизни. Обратите внимание, дорогие мои, если мы не примем истину духовной науки, мы будем жить во лжи, мы будем жить в иллюзии, технически говоря. А морально говоря, мы будем жить именно во лжи будем жить. А что, мы не должны выйти из лжи, да, из неправды. А эта неправда и есть то, что разрушает земную жизнь и разрушит человечество. И это великое пророчество. Небо и земля пройдут. Почему пройдут небо и земля? Потому что небо и земля не содержат истину. Но слова мои, да, и так далее, да. А как это очень сложно, но как мы находим путь к этому? Слава Богу, что у нас есть огромнейшее преимущество перед остальными людьми, когда мы уже нашли именно универсальное мировоззрение, рожденное от Святого Духа. Тогда мы смело подчеркиваем, не принимая мировоззрение Святого Духа, ты полностью живешь во лжи, в неправде, эзотерически, царство Люцифера и Альмана, то есть в грязи. Деликатно, да? Деликатно скажем, что неправде живешь. Реально живешь именно в грязи Аримана. Это оскорбительно для души человека, дорогие мои. Я же не говорю, дорогие мои, что надо с утра до вечера жить в правде, в истине. Это был тот максимализм, который отрывал бы человека от реальности. Да? Мы говорим о том, что хотя бы одну лекцию, две лекции, три лекции уже вы заметите. Я совершенно конкретно говорю. Я от себя говорю. Когда я читаю только одну лекцию, ничего не прочел. Вторую лекцию, что-то как будто касаюсь. Три лекции прочел, уже чувствую, что что-то я реально принял. А вот четвертую лекцию уже там, блин, уже могу остановиться. Три лекции дает чувство реальности. Две лекции только как сон, сновидение. Что-то да, что-то нет и непонятно. Настолько очень сильно атакует Ариман, дорогие мои. Мы же говорим, как с близкими людьми, дорогие мои. Общаемся на очень высокой материи. Являемся очень большими друзьями. Разве не так? Я вот, когда вижу вас, радуюсь. Я ожидаю, когда наступит воскресенье, увижу вас опять. Увижу Сергея со своими проблемами, Сашу со своими проблемами и так далее, и Наталью и так далее. И видите мои проблемы, да, и так далее. В общем. Единственное, что нас объединяет, это вечные ценности. Это действительно реальнейшие, а не иллюзии. Мы преодолеваем иллюзию, когда говорим о духовной науке. Мы пробуждаем в себе те качества, через которые мы будем глубоко и радостно общаться, когда пройдем все врата смерти. Для нас реальность – это духовный мир, это общение с ангелами. Изучая духовную науку, очень глубоко изучая, мы подготавливаем очень глубокое общение с ангелами, с духами Солнца, с первейшей иерархией. И можем даже прозревать, как сам Господь говорит, побеждающему дам сесть на престоле моем. Вы понимаете, что готовит нам Господь? Свой престол. Да. Постепенно мы становимся достойными именно потому, что это все живет у нас, и мы должны это пробудить. Иначе, дорогие мои, это все абстракция. Я хочу очень сильно подчеркнуть, что духовный мир это реальнейший мир. Земное существование – это майя, иллюзия, мягко говоря. А если прямо говорить, это уже очень плохие слова я должен употреблять. Грязь, ложь, вражеское отношение к друг другу. Вы даже не можете представить себе, всякие эти коммерсанты, они злейшие существа. Злейшие по отношению к правде, к нравственности, к морали, к человеку. Они ненавидят людей. Они любят только свои эти прибыли. Ну, к сожалению, так. Если бы они увидели, открыли бы глаза, увидели, в чем они живут, они вьют в грязи, не говоря уже грубейшие слова. Самые плохие отходы, вот где они живут. Но они закрывают глубоко глаза, замыкают ариман, эти глаза восприятия, и подают ложь как правду. Пройдя врата смерти, они видят, что они жили, инкарнацию прожили в грязи, мягко говоря. Это не трагедия? С чем они приходят? Ни с чем не приходят. Мы потому говорим, вошли в эпоху свободы. То, что заработал, то и получаешь. И на небесах, и на земле. Когда спасутся? Спасение – это очень непростое слово. Это не что, вот все спасутся. Не все спасутся, как Евангелие говорит. Только любящие Христа спасутся. Только любящие правду, истину, которые побеждают себя и утверждают самое значительное – справедливость. Ты хочешь жить на земле несправедливо. Ты еще что-либо хочешь после смерти? Как интересно, да? Это подсознательно. Они думают, что свое богатство они там перенесут и подадут ангелам, да? Купить хотят небесных существ. Подсознательно они этим живут. Иначе они не готовили бы вот эти свои богатства. Они думают, что это навеки вечные. Поэтому Евангелие очень-очень серьезно говорит. Небо и земля пройдут. Все. Оставляется все на земле. Вы должны это осознать. Мы все оставляем на земле, кроме благороднейших чувств, благороднейших ценностей. Кроме познания духовной науки. Это в пользу нас. Да. А что? У нас есть огромный приоритет. Мы изучаем духовную науку. Изучаем откровение Святого Духа. Изучаем мысли Спасителя. Чтобы мы в мысли были бы едиными. В чувствах были бы едиными. И чтобы наша воля присоединилась полностью к воле Спасителя. Об этом обильно говорит нам Евангелие. И это достижимо. Но через постижение истины. Да, у нас есть огромнейшее преимущество, дорогие мои. Преимущество в том, что мы очень серьезно подходим к духовной науке. Очень критично подходим к себе. И мы говорим, мы не должны присваивать себе никакие качества. Все находится в воле Господа, все находится в чувствах Господа и все находится в мыслях Господа. Потому Павел говорит прекрасные слова «не я». То есть, не мои чувства, не мои мысли, не мои валения. Нет. Павел говорит всему «нет, не я, только Христос в нас». И тогда мы богаты, тогда мы мудры, тогда мы чувствуем правильным образом, тогда мы чувствуем прекрасность мира и все остальное. Что самое главное, дорогие мои, мы начинаем воспринимать природу как творчество божественных существ и как творчество самого Христа. Но конкретно чувствовать. Вот солнечные лучи, как мы принимаем? Вот озаряет день, дает свет, дает тепло. А где душевное восприятие солнечного существа? Надо обратить на это внимание. Здесь преодолевается наш материализм. Когда мы упраздняем материализм, не я, вот тогда мы начинаем воспринимать именно солнце, воспринимаем душевное существо, духовное существо. В природе начинаем воспринимать, что это есть творчество. А мы как воспринимаем? что природа – это совершенно реальное материальное нечто. Нет, это все только откровение. Мы начинаем воспринимать творчество как таковое. Во всем мы начинаем воспринимать, что это есть откровение. Воздух – откровение. Океан – откровение. Теплота – откровение. Свет – все откровение. За ними стоят конкретные индивидуальные вечные существа. Это наша задача. То есть, когда мы преодолеваем материализм, дорогие мои, когда мы все это оживляем, когда мы все это привносим к личности, к индивидуальности. Луч солнца – это индивидуальность, это не луч только, это его откровение. Это, в этом задача духовной науки, в этом задача нашей психологии. Поэтому, с одной стороны, мы воспринимаем нашу реальность, сколько мы можем, но с другой стороны, духовная наука ставит идеальнейшие задачи. Да? В идее мы должны воспринимать солнце как духовное существо, как сияние того духовного существа, которое безгранично любит человечество. Одаривает своими лучами. Это любовь, это его отношение к нам. А как мы воспринимаем? Мы только греемся солнечными лучами, и все. А где душевная любовь? А где восприятие, что солнце нас любит конкретно? А как мы отвечаем на это? Только греемся, и все, принимаем загар. Это разве не оскорбительно? Для идеализма это глубоко оскорбительно, дорогие мои. Если вас воспринимали не конкретно, а только как одеяние, вот одежда, вот майка или какая-то юбка. И все, на этом заканчивается ваше познание. Это вас не оскорбляло? А где Сергей? А где личность Сергея? А это меня не интересует. Интересует только в чем одежда. Одеяние. В одеянии есть материализм. Это одеяние преодолевается именно духовной наукой. Духовная наука говорит, солнце – это индивидуальность, это живейшее существо, которое дарует тебе жизнь, теплоту и так далее, все. Но это живое существо, это вечное, божественное существо. В этом задача духовной науки. Оживотворить, привести в реальность, а не оставаться в откровениях. Эти откровения, конечно, нужны. Ты тоже будешь заниматься откровением. Ты творческое существо. Так великие композиторы, живописцы и так далее оставили свои откровения. И так далее. Одним словом, идея для вас совершенно ясна, и поэтому мы должны сказать, духовная наука касается нашей души, оживотворяет наше вечное существо и дает возможность пережить наше вечное существо. Тогда мы воспринимаем, что все то, что вокруг у нас есть, то, что глаза физически видят, это все только одеяние. Это не сущность. Тогда мы ставим вопрос, а где сущность? А где ангелы, то есть? Где архангелы? И тогда мы замечаем, насколько мы погрязли в материализм. И вытаскивает нас из этого материализма только реальнейшее мировоззрение. Только реальное мировоззрение. Остальное все неправда, мягко говоря. Так что, изучая духовную науку, мы изучаем реальность, пробуждаем в себе реальность, и это значит о том, что мы раскрываем в себе божественные качества, чувства. Так как мы живем в духовных мирах, точно так же мы должны жить на земле. С одной стороны, мы должны осознать задачу нашей земной жизни, то есть осознать все то, что на земле происходит, а на земле происходит только духовное откровение. Мы должны замечать, что солнце, свет, воздух, вода и так далее – это все откровение. И наше физическое тело тоже откровение. Тогда мы не скажем, что «я» – это реальность. Где я? Какое я? Вечное существо. Преодолеваем благодаря духовной науке и благодаря нашему познанию, усилиям. В этом и задача, разумеется, духовной науки, в этом задача христологии, задача в этом Евангелии. Все вытекает из Евангелия, и тогда мы имеем огромное, полное доверие в духовной науке. Я не буду занимать каждое слово в духовной науке, можно отнести к словам Евангелия. И первое, что самое очень сильное, небо и земля пройдут. То есть то, что духовная наука говорит, все есть это майя, иллюзия, все это не самоиндивидуальность, а это только откровение. Откровение божественных индивидуальностей, да. И так далее, и так далее. Одним словом, мы говорим только в том отношении, что... Да, я это уже сказал. Одним словом, мы должны... Еще раз я хочу подчеркнуть такое, то, что нам надо преодолеть, дорогие мои. Если мы поставим такой вопрос, сколько людей являются носителями народных, благороднейших качеств? Очень мало людей таких. Все эти качества отныне рождаются только благодаря Святому Духу. Нет никакой реальности, кроме откровения Святого Духа. Вот это и есть самая трудная задача для остальных людей. Я надеюсь, что для нас это уже становится постепенно реальнейшей истиной. И мы должны глубоко знать откровение Святого Духа, откровение Святого Михаила, откровение именно Утешителя является духовной, душевной пищей. Из чего я начал, хочу закончить именно этими словами. Как физическое тело требует от нас пищу, так же буквально еще глубоко требует для душевной жизни пищу. Душа должна принять пищу. И люди живут без душевной пищи, дорогие мои. Потому у них есть агрессия. Агрессию сейчас они скрывают. Но придет время, когда они уже не смогут скрыть свою агрессию. И коммерсанты, эти торговцы, они будут самыми ярыми, агрессивными людьми, потому что они не смогут удовлетворить себя. Невозможно удовлетворить пустыми ценностями. Душа будет жаждать, потом перейти в патологические требования. Поэтому и пророчество в Евангелии, прежде всего, и потом в духовной науке. Люди потеряют разум. Люди потеряют в душевной жизни равновесие. И это будет чистейшая шизофрения, агрессия. Всего злого, всего животного, то, что они не смогли преодолеть. Преодолевается только Святым Духом все. Вернее, мы правильно говорим, уравновешивается. А когда нет равновесия, тогда все уже рушится. Духовная наука учит нас равновесию. И это очень трудно находить равновесие, потому что эзотерически равновесие находится в середине. В середине, как я сказал, нервной жизни и в середине кровяной жизни. Нервная жизнь и кровяная жизнь находятся в полярном соотношении, но в середине мы находим именно свободу, чувство свободы, и познавая и первую, и вторую сторону нашей душевной жизни, мы находим правильное равновесие. Это эзотерическая трудность. Это эзотерическая драма, дорогие мои. Человек не знает, как найти равновесие, чтобы успокоиться, чтобы быть, как сказать, нормальным душевным существом. Постепенно все разрушается именно в душевной жизни. Душа теряет равновесие, потому что он уже не знает, где найти равновесие. Равновесие материальной ценности. Все люди придут к тому, что материальная ценность не дает им ни капли равновесия, ни капли удовлетворения. Сейчас они одурачивают, одурманивают себя. Придет время, когда это уже не поможет. Почему? Потому что мы из Евангелия хорошо знаем. Все становится явным. Все становится ясным. Все станет на своих местах. Ты занимаешься ложью, и вот принимай ложь. Армянскими со своими качествами. К этому мы приходим, дорогие мои, потому что приходит время чистейшей эзотерики. Я вот это хочу в конце подчеркнуть очень сильно. Мы подступаем постепенно к чистейшей эзотерике. То есть оголяется все. Ты имеешь какое-то качество, ты будешь прозревать именно реальность этого качества. И так далее, и так далее. Доктор потом является утешителем, который, как сказано в Евангелии, и будущее возвестит вам. Прошлое освещает, настоящее освещает и будущее. А это будущее, это чистейшая эзотерика. Об этом доктор говорит. Все наши сейчас физические восприятия перейдут в ясновидческие способности. Каким образом? Там, где мы были справедливыми, мы будем иметь справедливое ясновидческое прозрение реальности. А там, где мы принимали ложь, разукрашиваются наши ясновидческие способности, будут иметь фантазию, а не ясновидческое прозрение. То есть познание истины переходит в познание в реальности. Это ясновидческое прозрение. Вы понимаете, какое катастрофическое состояние для остальных людей? Они, не имея познания правды, познания справедливости, ценности справедливости, у них следующий этап, все эти качества переходят уже в духовные способности. И это будет чистейшая фантазия, то есть шизофрения. Как об этом и в Евангелии, и духовная наука очень сильно подчеркивает. Мы к какому будущему стремимся? Все становится ясным, явным, и все, и так далее. В общем, мы это подчеркнули. В этом великое, великое значение познания истины. Мы познаем истину, мы не только становимся добрыми, но мы становимся ясными, мы становимся именно ясновидящими. Мы будем правду видеть, а не фантазии, фантастику и, в конце концов, ложь. Что делать, дорогие мои, нам? Мы говорим, а кто это слушает, а кто это уразумеет, это уже не наша проблема. Да? Мы доверяем именно словам Евангелия, где сказано, что придут очень многие. В конце концов, придут очень многие. Не все, но очень многие. Но потому задача, самое главное, это через нас проходит, дорогие мои. Познавая истину, мы передаем человечеству эту истину. Как я вначале же подчеркнул, во сне мы всем добрым людям, правдивым людям передаем истину. Пусть они услышат это. Это уже не наша проблема. Так что задача духовной науки заключается. Для будущих эпох мы готовимся к ясновидению, точному ясновидению. Точное познание истины рождает точное ясновидение. Это есть доброе в нас. Если мы не познаем истину, то люди познают ложь, а от лжи рождается именно ложное видение, мягко говоря. Прямо говоря, чистейшая шизофрения. К сожалению, я сейчас вспоминаю, некоторые люди даже сейчас имеют это ложное видение. Они вот прямо видят глазами неправду и начинают уже агрессию. Вот смотрят на человека, и они, а у них мерещится в глазах, что этот человек врет, и рождается агрессия. Чистая шизофрения. Я сейчас не хочу упомянуть, но это конкретно люди, которые мы имели общение в свои годы. Сейчас они в духовных мирах находятся, и это им понадобится, эта мысль. Дорогие мои, сказать очень просто. Любить, бесконечно любить Святой Дух Христа легко. Но когда мы изучаем правду, мы реализуем все эти величайшие качества, которые живут в нас. Поэтому нам помогает духовная наука. С одной стороны, говорят, что мы есть человек, но мы есть в то же самое мгновение и космос. Вся космическое происшествие, вся космическая мудрость и все то, что происходит, все проходит через нас. Величайшая идея, дорогие мои. Человек является одновременно макрокосмосом. Не просто космосом, а макрокосмосом. И благодаря духовной науке мы имеем возможность постепенно все привести к реальности. Осознать, что душа, кроме Христа никого не любит, дорогие мои. Вот в этом величайшая реальность. Ты думаешь, что ты любишь свою родину? Это ложь, это уходит. Небо и земля придет. Что значит? Земля – это любовь к родине, да? Любовь к земле, к родственникам и так далее. Это все уходит. Небо и земля уйдут. А разве в Евангелии не сказано, кто любит свое дитя, очаг больше, чем меня, недостоин меня? Сейчас я вспомню эту цитату из Евангелия. Господь прямо говорит, вы должны любить только меня, то есть только себя, но свое божественное Я. Наше божественное Я и Христос – это одно. Вот в этом заключается вся абсолютная сила. С этим я отпускаю вас уже 1:40. Ну и что? Дорогие мои, желаю вам всего наилучшего. Изучайте духовную науку, изучайте правду о себе, о людях, о космосе, об эволюции. Правду о том, что почему уходят небо и земля. Почему они уходят? Потому что они нереальны. Что такое реальность? Любовь к истине. Любовь к Спасителю. Все. Всего наилучшего. Если есть вопросы, с удовольствием послушаю вас.
Вот то, в чем мы сейчас живем, это же невозможно выдержать.
Правильно.
И особенно прийти к истине, когда так больно, так много жестокости, как человеку это все выстоять, выдержать, это же так тяжело. Но почему? Почему? Все время за вопрос, почему так много, так жестоко?
Очень хорошо, что ты поставил этот вопрос, потому что есть возможность ответить на этот вопрос. Первое, дорогая моя. Первое, это мы должны принять слова из Евангелия. Из Евангелия слова звучат очень противоречиво. С одной стороны, то, что ты сказала, и с другой стороны, то, что ты подчеркнула. Что я имею в виду? Злому должно прийти, но горе, через которое ты приходишь. Это первое. Ну, это ясно, да? Что злому должно прийти. А потом следующая фраза. Не все от Бога рождены. То есть на земле мы имеем отношение не с людьми, а с конструкциями. И мы должны разобраться. С одной стороны, имея сострадание к тем людям, которые немного отстают. Вот это очень сложный вопрос, но все же надо решить кое-что, хотя бы надо сказать. Дорогие мои, вот существует, почему я все время подчеркиваю, существует Вагнер, существует Бетховен, существует Чайковский. Твой вопрос прозвучал так. Почему не все Чайковского? Уже что-то неладное получилось. Почему не все Вагнеры? Почему не все Бетховены? Или Шеллинг? Почему не все Гёте? То есть на уровне этих величайших талантов. Значит, в эволюции происходит так. Одна часть идет вперед, другая за ним. И изучают этих великих людей и способствуют развитию. Это эволюция, чтобы было бы многогранность, чтобы было бы интересно. Тебе было бы интересно, если бы все были бы Чайковскими? Не было бы интересно. На Земле не было бы интересно. Вот эта градация. Существует немного отставшиеся, немного впереди, немного в середине. Это создает многообразие и создает стимул, что ты развивался. Вот у тебя есть пример. В музыке Бетховен, Вагнер, Чайковский и так далее. В поэзии Гёте и так далее. А если были бы все Пушкины, а тогда ценность Пушкина в чем проявляется? Вот все абсолютно пишут гениально стихотворение. Ты уже замечаешь, что это что-то неинтересно. Это не, что-то не божественное. Это что-то не мудро. Но, потому я сказал, существует часть населения, которое принадлежит человечеству в буквальнейшем смысле. Они от Бога и придут к Богу. Но кроме этих существуют те люди, которым, не то что люди, те существа, правильно я хочу выразиться, те существа, к которым относятся слова Евангелия. Я не знаю вас. Вы представляете, что Христос говорит, я вас не знаю, кто вы такие? То есть, это не люди, дорогие мои, это какие-то компиляции из материи каких-то. Потому они творят зло, потому они служат злу, потому что они технические существа, это не человек. Когда жестоко убивают людей, есть люди, которые убили 10 людей, там еще больше, это человек, это не человек. Это конструкция. Человек не может столько убить. Ну, если вдруг что-то получится, потом страдает и так далее, и так далее, да? Мы должны оценивать правильным образом. Поэтому все население делится так. Конструкции, отставшиеся, в середине и, наконец, существа, которые достигают, могут познавать уже самое значительное, самое высокое. Это духовная наука. Сейчас те люди, которые познают духовную науку, они находятся в авангарде. Это самые передовые люди. Даже не те, которые поклоняются этим великим произведениям, Бетховен, Чайковский и так далее. Это уже пройден этап. В основном это пройден. Сейчас это особенно постепенно будет подчеркиваться. Но это отставание, с другой стороны, дает нам возможность иметь чувство сострадания. У тебя не было бы чувства сострадания, если все были бы добрейшими людьми. Чтобы не было бы отставания. А где-то кому сострадать? Все на месте. А это бывает только в раю, дорогой. Только в духовных мирах, и причем и в духовных мирах ты будешь видеть тех отставших, которые не могут возойти в духовные миры, то есть, вернее, в божественные миры. Они присутствуют в духовных мирах, но не могут возойти, не могут жить в духовных мирах. А потом есть люди, то есть есть существа, которых ты не будешь видеть, потому что это конструкция и разрушается с физическим разрушением. Там ничего нет, ничего человеческого. В основном это касается коммерсантов и рецидивистов, убийц и так далее. Если в имагинации вы сможете проследить, кто они, эти партийные люди, если увидеть, это будет страшно. Это не люди. Это раболепие, которым они живут, это не человеческие качества. Они на все идут ради своих этих партийных целей и так далее, ради богатства. Это в основном все миллионеры. Как можно жить так, когда у тебя есть все, а у людей нет ничего? Что это не видишь? Здесь и проявляется, а не человек или нет человека. Человек это имеет сострадание. С одной стороны, есть отходы полностью, грубейшие смысле. Простите, воняют они как, их душевная жизнь. Есть люди, которые отстали, есть люди, которые очень отстали, есть в середине, есть еще люди, которые поклоняются красоте, искусству и так далее, и есть люди, которые выбрались из всего этого и следуют путям Спасителя. Мои всегда следуют за мною, и что, величайшие слова я могу, мои всегда слышат меня. Почему они не слышат? У них нет слуха, нет глаз, и вообще ничего нет, души нет, дорогие мои. Глаза есть, души нет. Уха есть, души нет. Как возможно в 20-21 столетии не знать, о чем говорит Господь? Да? И игнорировать слова Спасителя. Они слова Спасителя игнорируют, а тебя не будут игнорировать. Да, Изяня, вообще не стоит. Самое главное, Господь говорит, я знаю, в чем вы имеете нужду, и всегда буду помогать вам. Мои всегда следуют за мною, я возведу их на престоле Отца Вселенной. Остальные пусть находятся там, где они выбирают себе. Простите меня, великий выбор наступает. Почему ты выбираешь непременно зло? Прости то, что воняет. Почему ты это выбираешь? Когда есть величайшие шедевры, да? Удивительная шестая симфония, пятая симфония, третья и так далее, да? Пересчитать всех этих великих людей. Я как музыкант так потому говорю. А в основном величайшие шедевры. Сейчас это очень, Очень значится, знаете почему, дорогие, простите меня, мы сейчас вступили в эпоху свободы. Мы из свободы все начинаем ценить. Вот они ценят из свободы. Вот и оценивают. А на что мне это, великие твои произведения? Это пустой звон. Самое главное – деньги. То есть, здесь ад они выбирают со всеми своими этими. Сожалеем, да. Но с другой стороны, есть величайшее откровение Христа. Господь пророчествовал, пошлю вам утешителя. Уже пришел утешитель, дорогие мои. И кто любит Христа, любит Спасителя. Любит именно того, кого посылает Спаситель. Не иметь отношения сейчас к Спасителю, не иметь отношения к духовной науке, к утешителю, это и слепота, и глухота, и чревато с большими последствиями. Потому я сказал очень значительное слово. Люди, те, которые идут вниз, они подходят к границе. Вот если они переступят эту границу, все. Нет возврата на веки вечные. Там уже Ариман забирает и увеличивает свой народ. Богатеет. Забирает душу. Оказывается, душу тоже можно забрать у человека, если эта душа никуда не годится. Как? Человек не должен любить человека. Человек не должен любить истину в эпохе души сознательной, да? Но на земле существует великая драма, а для некоторых великая трагедия. Драму мы не должны перевести в трагедию. Это в наших силах. Уже то, что есть симпатия в духовной науке, это уже раз навсегда. Эти люди вышли уже из этого положения. И как Господь говорит, я знаю своих и люблю их. Да, это Евангелие, это вечно. Те, которые не знают Евангелие, это огромнейший пробел жизни. Огромнейший. Они будут страдать в духовных мирах именно от того, что Евангелие будет напирать на них со своими величайшими ценностями, и они не смогут воспринять. Это великое страдание не знать Евангелие. Хотя бы один раз прочесть, дорогие мои, это... Да. То есть иметь отношение ко Христу. Да. В общем, дорогие мои, что делать?
Я хотела про другое спросить. Но ты говорил нам, что манас, будхи, атма – это органы восприятия. А вот какое они имеют отношение? Мы же знаем, что есть еще лотосы у человека. А лотосы – это как соотносятся с этими?
Божественные лотосы в нас – это очаги, где конкретно живут духовные существа. А в остальном все эти наши восприятия, все наши, это все одеяние для этих существ. Они в лотосах живут конкретно. Вот ангел живет непосредственно в лотосах. Это его очаг, его собственной жизни. Это он живет там. А его откровение, его творчество – это все наше эфирное богатство. Не физическое, а богатство эфирного тела – это откровение. А где источник этого откровения? Это есть наши божественные лотосы. Поэтому мы являемся носителями божественных существ совершенно в конкретном смысле. И это именно наши божественные лотосы. Здесь и так далее, и так далее.
Да. Ну а вот я прочитала у доктора, что, например, он говорит, где живут архаи. Архаи живут в наших органах внешних чувств, в глазах, в ушах, он говорит. Но это же не божественные лотосы.
Последнее слово пропустим.
Но божественные лотосы, это же другое, это же не органы внешних чувств. А доктор пишет, что архаи живут в глазах, в ушах.
Совершенно верно. А эти глаза и уши рождаются от этого божественного лотоса, который у нас находится вот в этой точке. Это божественное. Если бы в голове не было божественного лотоса, у нас не было бы никакого божественного познания. Все оформляется так. Есть откровение и есть очаг конкретный очаг, непосредственно. Если мы не смогли принять Бога как конкретного, тогда мы жили бы только в абстракции, в откровениях. В откровениях живут все наши эфирные органы, они являются божественными откровениями, а физическое тело есть только сосуд, даже не откровение. Они принимают, вот как сосуд принимают. Откровения живут в нашем эфирном теле. Поэтому человек имеет такую иллюзию. И хорошо, что это ты спросила, я запомню то, что я пропустил. В эфирном теле живут откровения, а более конкретно в наших руках, но в эфирных руках, и в наших ногах, но в эфирных ногах, в эфирных, живут вся мыслительная жизнь и все мыслительные причины. Мы думаем, что мы головой мыслим, это иллюзия, это материалистическая иллюзия. Мы мыслим в эфирных руках. Настолько различается эфирное восприятие, то есть реальное восприятие мудрости и материалистического познания. Материалист думает, что мы мыслим в голове, у нас есть мысли в голове, нет. У нас происходит мышление в руках и в ногах, но только в эфирных, не физических. А если человек не принимает эфирную реальность, тогда о чем говорить, да? Мы живем на Земле не физическими нашими органами. Мы живем теми органами, которые воплощены в физических органах. Кувшин. Кувшин не может жить, не может чувствовать. В кувшине приходят жизненные силы. Тогда человек начинает воспринимать. Преодоление материализма в этом. Все находится в эфирной жизни, в эфирном восприятии. Мы живем на Земле, когда что-то воспринимаем, не чувствуем физическое восприятие. Нет, это эфирное восприятие, которое находит сосуд, этот сосуд, кувшин, это физическое тело. Кувшин не может чувствовать. Вот то, что вливается в кувшине, вот это содержание начинает чувствовать. Таково физическое существование и преодоление нашего материализма. Потому и существует духовная наука, указывает на всю правду, на всю реальность. Поэтому реальность происходит в эфирных процессах, а в физическом только отражение, даже не отражение. Понятно, Марина, или еще добавить что-то?
Немножко понятно.
Саша, у тебя есть вопросы?
А вот 12 чувств, ну, то есть 5, я как понимаю, это внешние чувства наши, там глаза, уши, а 7 это...
Это отражение. Вот когда ты в зеркало смотришь, ты же не думаешь, что это отражение зеркала, это реальность. Ты знаешь, что это чисто формальное отражение. Отошел от зеркала, там ничего нет. Почему? Это пустота. Пришел, смотришь, видишь только отражение. И не надо думать, что это отражение носитель чего-то реальности. Никакой реальности. Потому говорится, небо и земля разнятся. Почему? Там нет реальности. И мы на земле изучаем эту иллюзию и познаем эфирную правду. Да. Такова реальность. Потому трудно. Если все...
Ой, как...
Тогда, если было бы все так ясно, тогда все были бы умными, мудрыми. Но трудно. Порабощает материализм. И мы побеждаем благодаря духовной науке. Я вот когда помню, когда был в консерватории эти годы, да, полностью боготворил красоту, музыку. А духовная наука пока не приходила. Постепенно вкрапливается дух. Сейчас я даже не могу представить, как я могу жить без духовной науки. Без искусства я могу. Но без духовной науки уже невозможно. Духовная наука – это реальнейшее. Нечто реальнейшее в нас. Это божественное в нас, дорогие мои. И с возрастом, и с опытом, и с годами постепенно мы углубляемся в реальность. Реальность – это божество в нас, вечное, идеальнейшее и так далее, яснейшее существо в нас. Да. Возлюби Господа всем сердцем, всем разумением. Это эволюция человеческого сознания. Так что, дорогие мои, всего наилучшего. До следующего воскресенья.